Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» начинает передачи. У микрофона Илья Агаев. Откроет этот час чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. После этого мы предложим вашему вниманию программу «Предстоятель», а затем интервью с директором правозащитного центра «Территория Церкви» Александром Щипковым.
Дорогие братья и сестры, радио «Радонеж» – это эфирное братство, братство всех верующих православных людей. Не будет «Радонежа», ну что мы будем слушать? Авторадио, радио «Рокс»? Вокруг чего мы будем объединяться? Поверьте, наше существование полностью зависит от вас. Мы будем существовать столько, сколько существует наши слушатели. Помогите нам. В вашем распоряжении 100 тысяч терминалов в Киеве и терминалы в отделениях Сбербанка Москвы. Платежи крайне простые. Вместе нас не победить.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 23-е зачало, глава 6, стихи с 12 по 19. «В те дни взошел Иисус на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами, Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, прозываемого Зелотом, Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, который потом сделался предателем. И сошед с ними стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи и Иерусалима, и приморских мест тирских и сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех». В этих стихах Евангелия мы видим Господа в уединении среди избранным им своих и среди народа. И всюду Он являет тайну своей богочеловеческой простоты и величия. Наедине Он молится Богу. Писание часто свидетельствует о Его удалении от всех, когда Он дает нам образ сокровенной молитвы, без которой невозможно духовное преуспение. Мы узнаем, что Господь сугубо молится всякий раз, когда наступает решающий поворот в Его жизни. В те дни, когда враги Его, как сказано, пришли в бешенство и говорили между собой, что бы им сделать с Ним, Он встает на молитву. Он пребывает наедине с Богом Отцом. Он зашел на гору помолиться, где никто не может потревожить его и прервать его молитву. Его пребывание наедине с Богом длится долго. Он провел всю ночь в молитве. Нам кажется иногда, что час молитвы — это уже много, хотя наши грехи требуют непрестанного молитвенного покаяния. А безгрешный Христос молится всю ночь, вздумая о нас, о спасении всего рода человеческого. Если бы мы знали, что важнее всех наших самых важных дел, наше предстояние пред престолом благодати, если бы дано нам было вкусить, какое блаженство быть в общении с Богом, наше отношение к молитве начало бы меняться. И мы видим, как Господь называет по имени те, кто должен быть с Ним. У Него должны быть постоянные слушатели Его учения и свидетели Его чудес, с тем, чтобы Он мог послать их как апостолов, как послов Его Небесного Царства в мир. После того, как Господь провел всю ночь в молитве, можно было ожидать, что с наступлением дня Он отдохнет. Но как только все проснулись, Он призвал Своих учеников к Себе. «Жизнь коротка, и в служении Богу мы должны позаботиться о том, чтобы не потерять драгоценное время. И Господь показывает нам, как конец одного доброго дела может стать началом другого. Посвящение на служение Богу не только совершается молитвой, но и предваряется молитвой. Сам Господь молится, и Сам Господь совершает его с нами. Число апостолов было 12, и в этом нет ничего случайного. Это число 12 колен Израиля в рассеянии. Господь обращается ко всему народу Божию, ко всем народам земли. Час собирания нового Израиля, всех рассеянных чад Божиих воедино пробил. От лица всей церкви 12 апостолов будут свидетельствовать миру о воскресшем Христе. Но кроме свидетельства о воскресении, от апостола, избранного на место отпавшего Иуды, как сказано в книге Деяний, потребуется, чтобы он во все дни был с Господом во время его общественного служения. Именно этому началу апостольства являемся мы здесь свидетелями. И само избрание 12 прежде Пасхи показывает, как далеко простирается молитва Господа. Никогда не были так облагодатствованы люди, и все же один из них оказался дьявол. Однако Господь, в час, когда Он избирал его, не обманывался в нем. И мы видим Господа посреди народа, совершающим два великих дела, на которые разделено все его время — проповедь и исцеление. Он сошел с 12 с горы и стал на ровном месте, и вокруг него скоро собралось не только множество его учеников, но также много народа из всей Иудеи и Иерусалима, и, кроме того, из приморских мест, тирских и сидонских, хотя они и соседствовали с хананеями, тем не менее устремлялись ко Христу. Они пришли послушать Христа. Стоит пройти какой угодно долгий путь, чтобы услышать Слово Христово, и стоит пойти в храм Божий, даже если он расположен от нас очень далеко. Стоит ради этого отложить все другие дела. Одни пришли исцелиться от болезней своих, а иные были страждущими от нечистых духов. Но те и другие исцелялись, потому что Христос имеет власть над всеми болезнями и над всеми нечистыми духами. Более того, даже те, у кого не было никаких особенных болезней, обретали обновление в душе и в теле, потому что от Него исходила сила. Весь народ искал прикасаться к Нему, и Он исцелял всех. Разве есть хоть один человек, который так или иначе не нуждался бы в исцелении? Во Христе полнота благодати, которой достаточно для всех и достаточно для каждого. Это схождение Господа с горы в долину, где вокруг Него собирается народ Божий, напоминает схождение с горы Моисея на Синае, когда тот явился перед всеми с посланием от Бога, а также схождение самого Спасителя с горы Преображения, когда его сразу же встречает метущийся во зле страждущий мир.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шургунов. эфире Радио Радонеж программа «Предстоятель». Хроника служения святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Шестого октября святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил приветствие участникам 9-й ежегодной сессии Мирового общественного форума «Диалог цивилизаций», которая проходила в Греции. В нем говорится: «В современном обществе подчас проявляются тенденции игнорирования цивилизационных различий между народами, навязываются унифицированные стандарты образа жизни. Надеюсь, что диалог цивилизаций и в дальнейшем будет эффективным средством сохранения собственной веры, культуры и традиций перед лицом меняющегося мира». 7 октября святейший Владыка поздравил председателя правительства России Владимира Путина с днем рождения. «Свидетельствую, что во многом благодаря вашим усилиям удалось преодолеть тенденцию, которая могла привести к распаду нашей страны», — говорится в поздравлении. «Отрадно отметить, что в настоящее время вы со свойственной вам принципиальностью и деятельной любовью к родине эффективно осуществляете нелегкое служение главы правительства. В этот знаменательный для вас и ваших близких день от души желаю вам крепкого здоровья, помощи Божией и успехов в многоразличных трудах во благо Отечества». 8 октября, в день представления преподобного Сергия, игумена Радонежского, патриарх совершил божественную литургию в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. По окончании богослужения святейший Владыка обратился к участникам торжеств с первосвятительским словом.
«Почему собрались вокруг преподобного Сергия в далеком 14 веке на этой самой земле, на которой мы с вами стоим, многие ученики? Почему преподобный стал центром притяжения всей Святой Руси? Почему склонил перед ним колено Дмитрий Донской, отправляясь на Куликово поле? Почему склонил перед ним голову Олег Рязанский, не желавший быть вместе с Москвой в борьбе против иноземных захватчиков? Да потому что преподобный не силой человеческой власти, не силой принуждения, а силой кротости исправлял души людей, привлекал к ним по молитвам своим божественную благодать».
В тот же день по прибытии в Кишинев предстоятель Русской Церкви посетил кафедральный собор в честь Рождества Христова. В храме святейший Владыка обратился к верующим с первосвятительским словом. «Молдова явилась особым местом в Европе, потому что стала неким связующим звеном между двумя мощными культурными цивилизационными традициями – латинской и славянской», – сказал патриарх Кирилл. «Именно здесь и сегодня присутствуют эти две традиции, не создавая никаких непреодолимых препятствий и конфликтов в жизни людей. Бережно сохраняет эти традиции и Молдавская православная церковь, тем самым подчеркивая самобытность Молдовы, ее исключительный вклад в жизнь всей Европы». 9 октября в Кишиневе состоялась торжественная церемония вручения святейшему патриарху Кириллу высшей государственной награды Молдавии. Орден республики предстоятелю вручил исполняющий обязанности президента Мариан Лупу. Затем святейший патриарх обратился со словом к участникам церемонии. «Я хотел бы сегодня заверить вас в том, что радости и скорби Молдовы и ее народа — это мои радости и скорби», — отметил патриарх. «И когда я молюсь, опускаясь на колени пред престолом Божиим, я молюсь о всей церкви, о всей многонациональной и великой церкви, церкви мученицы и исповедницы, объединяющей разные народы, церкви, в которой преодолеваются межнациональные различия, потому что церковь призвана созидать самое главное — духовную и нравственную составляющую жизни людей». 9 октября, в день представления апостола и евангелиста Иоанна Богослова и день памяти святителя Тихона, патриарха Московского и всея России, святейший Владыка Кирилл возглавил служение божественной литургии на площади Большого национального собрания, центральной площади Кишинева. После чтения Евангелия предстоятель обратился к собравшимся с проповедью.
«Психология человека устремленного к наслаждению и внешнему благополучию, и оказывается чрезвычайно уязвимой. Потому что здесь-то и рождаются страхи. Благополучие в любой момент может быть отнято. И в любой момент человек может оказаться неспособным наслаждаться жизнью. И что же тогда? А тогда страх и ужас. И сегодня общество поставило на поток воспроизводство ужасов и кошмаров. Достаточно посмотреть телевизионные передачи, фильмы, новостные блоки, постоянные картины кошмара и ужаса. И человек, устремляющийся к внешнему благополучию, к наслаждению, вглядываясь в эти картины, подпадает под власть страха. Отсюда и произрастают стрессы. И духовное неблагополучие человека. Кроме того, страх становится неким способом, неким инструментом манипуляции сознанием человека. При помощи страха можно достигать политических или иных целей. И человек, живущий в страхе, становится легко управляемым. Он теряет свободу.
10 октября в ходе первосвятительского визита в Кишинев патриарх побывал в Институте онкологии Молдовы. После посещения педиатрического отделения святейший владыка встретился с коллективом и пациентами онкологического центра.
Я часто посещаю вот такие учреждения лечебные, как сегодня вот ваше учреждение. И много раз бывало так, что встречаешься с ребенком, вот который тоже в марлевой повязочке и не в самом лучшем, может быть, состоянии. А через некоторое время встречаешься с человеком совершенно здоровым, который мне говорит: «А вы помните, вы посещали нас?» И вот болезнь прошла. Поэтому я желаю всем вам выздоровления, и чтобы Господь помог вам и в самом этом процессе выздоровления, ну и в жизни предстоящей, и в учебе, и в трудах, в будущей вашей семейной жизни. Храни вас Господь.
В тот же день предстоятель Русской Церкви посетил Богородица Рождественский Курковский мужской монастырь. Патриарх совершил чин малого освящения воссозданного собора Рождества Пресвятой Богородицы, после чего обратился к верующим с первосвятительским словом. «Именно с возрождением веры и связываем мы возрождение народов, живущих на пространстве, окормляемом Русской Православной Церковью», — сказал он. «Мы говорим нашим современникам, научитесь сочетать веру и молитву с образованием, трудом, наукой, и тогда вы не повторите ошибок прошлого, не повторите ошибок тех, кто во внешне благополучных странах является сегодня свидетелем духовной пустоты и трагического кризиса человеческой личности». 11 октября патриарх Кирилл выступил с заявлением в связи с антихристианскими выступлениями в столице Египта. В документе говорится: «Наша церковь из своей недавней истории знает, что такое страдание невинных людей и разрушение храмов. Мы возвышаем свой голос в защиту наших братьев по вере в Египте, призываем все мировое сообщество не оставаться равнодушным к творящемуся беззаконию». Также патриарх направил послание папе и патриарху Коптской церкви Шинуде III. «Нам близки и понятны страдания наших братьев по вере в Египте. В час испытания мы обращаем к всесильному Богу наши молитвы и просим укрепить духовные силы египетских христиан в их стоянии за веру и сохранение своей христианской идентичности», — говорится в послании. 12 октября святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения храма в честь святого Александра Невского в городе Балтийске Калининградской области и божественную литургию в новоосвященном храме. По окончании литургии предстоятель Русской Церкви обратился к собравшимся с первосвятительским словом. «Очень важно, чтобы здесь, в Балтийске, на западном порубежье страны нашей, главной базе Балтийского флота, был храм, посвященный Александру Невскому, этому великому святому и герою земли русской. Верю, что здесь будут молиться военные моряки-балтийцы, молиться по примеру своих благочестивых предков, в впитывая в сознание свое, в сердце свое, величайший пример любви к Отечеству, беззаветного служения, жертвенности, мудрости и силы.
В эфире была программа «Предстоятель. Хроника служения святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла».
Здравствуйте! Вы слушаете радио «Радонеж», в студии Илья Агаев. Сегодня у нас в гостях социолог религии, специалист в вопросе отношений государства и церкви, а также директор православного правозащитного центра «Территория церкви» Александр Щипков. Здравствуйте!
Добрый вечер, Илья! Добрый вечер, дорогие слушатели радио «Радонеж».
Александр Владимирович, сегодня мы поговорим о вашем правозащитном центре. Вот, насколько я понимаю, его отличие от других подобных организаций, правозащитных я имею в виду, в том, что объект защиты ваш не какие-то люди конкретные, чьи права попраны, а целый социальный институт, то есть православная церковь, религия как таковая, православие, правильно понимаю?
Ну, церковь состоит из людей, поэтому, конечно, и защита людей в том числе. Но для того, чтобы было... Ну, это довольно редкое сочетание, православный и правозащитный. Эти два слова стилистически в нашем сознании увязываются плохо. Потому что, как правило, как только звучит слово «правозащитный», сразу возникает как раз ассоциация антиправославной, к сожалению. А дело в том, что русская православная церковь, которая состоит из своих прихожан, из членов Русской Православной Церкви, из конкретных общин, из конкретных приходов, нуждается в помощи и защите. Потому что когда говоришь, Русская Православная Церковь нуждается в защите, как-то она такая большая, сильная, мощная, и что ее защищает?
Да, вроде бы и поддержка оказывается государством.
Да, вроде бы и поддержка какая-то идет и так далее. Но на самом деле ситуация обстоит далеко не так радужно в отношении государства и церкви, как кажется на первый взгляд. Дело в том, что с волею судьбы мне пришлось проработать несколько лет в Совете Федерации, помощником председателя Совета Федерации. Я как раз занимался вопросами церковно-государственными.
Это при Миронове еще было, да?
Да, это было, когда председателем был Сергей Михайлович Миронов. И, собственно, мои обязанности входила работа с почтой, с документами, которые касались, с самыми разными документами, и МИДовскими, и открытыми, и закрытыми документами, и так далее. Все, что касается церковно-государственных отношений. И, естественно, мой взгляд на эту проблему, он несколько шире, не потому что я такой умный, в силу обстоятельств, в силу тех документов, с которыми приходилось работать, он несколько шире, чем у рядового члена Русской Православной Церкви.
Да, рядовой член, наверное, и не особенно интересуется такими вопросами.
Ну да, в общем, и не должен интересоваться. Да. Он должен жить со своей жизнью, а по воскресеньям в храм ходить, детей воспитывать. Но, как это моя специальность, поэтому я этим занимаюсь. За год работы в Совете Федерации я перечитал невероятное количество жалоб, писем, обращений, которые поступали на имя Миронова в адрес Совета Федерации, от приходских батюшек, от старост храмов, просто от активистов, которые хотели бы там или в том или ином месте построить храм, которые натыкались на прямое противодействие местной исполнительной власти, местных чиновников. И сначала я это воспринимал как, ну, просто единичные случаи, а когда идет сотня, вторая, третья, тысяча, вторая тысяча писем, ну, за годы работы, то я понял, что это система. И с одной стороны, у нас, слава Богу, церковь не преследуется государством. Церковь может свободно существовать и развиваться, и заниматься миссией, проповедовать. Это общая декларация, которая соответствует Конституции Российской Федерации. А с другой стороны, на местах мы встречаем противодействие. Почему? Тому есть две причины. Первая причина – коммерческая, меркантильная. Очень часто, когда возникает идея где-то в небольшом городе, в райцентре поставить храм, возникает конфликт интересов. Естественно, верующие хотят поставить храм в том месте, до которого удобно добираться. Условно, это называемый перекрестки дорог. Особенно пожилым людям, чтобы там маршрутка ходила, автобус ходил, как-то можно было, дорога просто была.
Логично получается, что это самое дорогое место в населенном пункте, да, раз она самая посещаемая.
И как правило, на это место тут же начинают претендовать какие-то коммерческие структуры, которые хотят построить там торговый центр.
Которые до этого на это место не претендовали, как правило.
Очень часто почему-то именно так и происходит. Потому что если место занято, церковь не будет претендовать на место, где уже запланирован строительство там аттракциона или торгового центра, ну или мало ли какого-то учреждения, например, да. Но несколько раз мне приходилось разбираться в прямых конфликтах. Это было в Петербурге, в Новосибирске, в других городах. И постепенно я стал на это обращать внимание, пытаться это проанализировать. И понял, что это система, это первая сторона. Это вот как бы вот столкновение с коммерческими структурами. И вторая сторона идеологическая. Очень многие чиновники не испытывают любви, мягко говоря, к Русской Православной Церкви. И, используя возможности той должности, на которой находится, чинят препятствия. Как правило, это все связано с землеотводами, или это связано с налогами, или это связано с подключением коммуникаций. То есть внешне за этим не стоит никаких идеологических вопросов, идеологических тем. А когда же такие бытовые? Я приведу, наверное, самый яркий пример, с которым мне довелось столкнуться за эти годы. В Петербурге. На Московском проспекте существует Парк Победы.
Это центр города, да?
Это не центр города, это ближе к краю города, но это такой сталинские постройки, очень хорошее жилье. Один из престижных элитных районов, где живет достаточно обеспеченная публика. И этот парк, он, проходимость его фантастическая, потому что, во-первых, жилой район, прямо из парка выходит метро, так называется Парк Победы, станция метрополитена. В самом начале 90-х годов, когда начался процесс возвращения храмов, на имя Собчака поступили просьбы блокадников, православных блокадников о разрешении построить там часовню или храм. Получили отказ. Писали письма и прошения Яковлеву. Получили отказ. Писали письма прошения Матвиенко, третьему губернатору, получили отказ. Эта борьба продолжалась 15 лет. Ну, в общем, мы тоже получали письма в Совете Федерации, в конце концов подключился Миронов. Я в течение 3 лет ездил в Петербург из Москвы, ну, просто как на работу, там, раз в 2 недели. Там стоял поклонный крест, были крестные ходы, панихиды служились, акции, митинги, письма. Слушатели, наверное, уже догадались, почему не разрешали его строить. Конечно же, там был проект гигантского торгового центра. Планировался метро, СКК, громадный жилой комплекс вокруг. Это, в общем, очень лакомое место было. И Святейший подключился к решению этой проблемы. И после этого Валентина Ивановна разрешила строить храм. Мы построили храм за 5 месяцев. Наверное, уникальный случай за последние 20 лет. Но дело в том, что разрешение на землю мы так и не получили. Собственно, сам храм так и не оформлен. Он просто стоит. Он оформлен как малая архитектурная форма. Чтобы слушатели понимали, что такое малая архитектурная форма. Это, скажем...
Скамейка.
Скамейка. Это клумба напротив дома радио здесь. Вот что такое малая архитектурная форма. То есть этот храм как бы вне закона. То есть, несмотря на то, что под давлением общественности, при участии, в ту пору третьего лица государства, при участии Святейшего Патриарха, этот вопрос был, как сейчас говорят, продавлен, и мы добились своего, тем не менее, документов мы так и не получили. Более того, была попытка выставить парк на продажу, передать его в частные руки. Это Петербург. Можете себе представить, что творится в провинции?
А вот вам не кажется, что это вот все-таки хозяйственные такие споры, они вытекают не из какого-то желания насолить церкви, а из элементарного желания чиновников, какой-то их части чиновничества, там, получить взятки за эти разрешения, за эти подключения, за согласование?
Вы знаете, вот я сразу сказал, тут 2 стороны. Одна коммерческая, то есть разного рода коммерческие интересы, которые, я не исключаю, они могут быть и такие вне правового поля, то, о чем вы говорите. Но я убежден, что здесь присутствует и вторая составляющая идеологическая. Это я все объясняю вам, дорогие слушатели, почему, собственно, мы затеяли создание православного правозащитного центра. Я хотел бы обратить ваше внимание на то, что в течение почти года в средствах массовой информации разворачивается антицерковная пропаганда, антицерковная кампания. Регулярно идут программы, появляются статьи, в которых речь идет о клерикализации государства. О том, что якобы церковь распространила свое влияние так широко на государство, что диктует государству, что ему делать, как ему делать и так далее. Влияет на внутреннюю и внешнюю политику.
У них бы слова да Богу в уши.
Дело в том, что сам термин клерикализация именно это и подразумевает. Влияние церкви на государственные дела. Нет, я так не считаю, что это Богу в уши надо вкладывать. Дело в том, что у церкви и государства разные задачи. И разделение церкви и государства, существующее ныне, оно на пользу как церкви, так и государства. Дело в том, что и церковь, и государство должны заботиться о своих посомах, так скажем. Но дело в том, что эти посомы, граждане государства, они одновременно являются, большая их часть, до 80% России, является членами Русской Православной Церкви. И вопрос в том, кто чем занимается. Государство должно заниматься физической защитой, военной защитой, решать социальные задачи, политические задачи и так далее. Выполнять те функции, которые мы, граждане, избиратели, делегировали этому государству. Что такое государство? Государство – это наш с вами инструмент. Мы их выбрали, назначили, утвердили и говорим, господа или товарищи, кому как больше нравится, мы хотели бы, чтобы вы делали то-то, 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 защищали наши интересы.
А церковь, соответственно, должна духовной заниматься, да, составляющей.
Спасением нашей души. И мы, являясь членами Русской Православной Церкви, делегируем церкви, если так можно сказать, это наша обязанность. Мы ей доверяем, просим ее помощи, совета, прибегаем к ней, как к телу Христову. Да? Но нужно понимать, что церковь и государство – это очень разные организмы, у них разная природа. Природа государства – это мы с вами, мы выбираем их, назначаем или терпим. Все зависит от эпохи, тысячелетия и так далее. Вглубь истории можно ходить. А церковь имеет божественную природу в своем основании. И она функционирует совсем по иным правилам. Пересекать эти две вещи невозможно. У них разные функции. Когда святейший патриарх Кирилл однажды, я даже помню, где это было. Это было на Ереване, на встрече с журналистами армянскими. Год два назад. Ему задали вопрос о политическом устройстве в России, там выборы грядут, еще чего-то. Он сказал прямо и честно, что в принципе церкви все равно, какое в данный момент политическое устройство, то или иное. Конечно, предпочтительнее, чтобы было честное, не криминальное и так далее. Там можно давать разные характеристики. Но для спасения души не это имеет значение. А совсем иные вещи, которыми церковь и занимается. Вот. Поэтому то, что эти два института, так скажем, разведены, это нормально. Здесь нет ничего плохого.
Но они должны сотрудничать.
Это второй разговор. Это разговор о симфонии. Что такое в современном понимании симфонии? Это соработничество церкви и государства. На благо кого? Посомого или гражданина. Ну, как я одновременно и тот, и другой, да, во мне соединяется, и та, и другая сторона. Вот и все. И когда я вижу, что представители государства, то есть чиновничий класс, чинит какие-то препятствия церкви, и в первую очередь в храмостроении, я задаю себе вопрос, а как я буду на это смотреть? Вот я, как христианин, как гражданин, как член Русской Православной Церкви, что должен делать я, если это вижу, понимаю? В течение нескольких лет я с этим работал и точно понял, что происходит в стране. Я понимаю, что я должен что-то делать. Это моя обязанность, как христианина и как гражданина тоже. И, собственно, это и побудило меня приступить к созданию православного правозащитного центра, который мы назвали «Территория церкви». Территория церкви в двух смыслах. И в конкретном, прямом, та территория, на которой стоят наши храмы, наши воскресные школы, наши дома престарелых, наши редакции и так далее, наше радио, наше телевидение. Это все наша территория. И территория в переносном, в широком смысле, та территория, на которой мы все находимся. По большому счету, территория Русской Православной Церкви – это весь мир. Поэтому мы взяли такое название. Здесь, конечно, есть и политическая составляющая, поскольку нам приходится противодействовать чиновничеству, и духовная составляющая. Дело в том, что очень часто у нас в церкви, среди нас мирян, есть какое-то такое несколько потребительское отношение. Ну вот там есть батюшки, которые помогут, они там и нужные требы совершат, и крестят, и отпоют, и соборуют, когда мы там приболеем, и так далее. Вот, и мы кидаемся за какой-то помощью к ним, и даже иногда и с требованиями, а может быть и справедливыми требованиями. Но при этом мы же должны помнить, что а мы-то что-то должны делать для церкви? Ведь церковь это кто? Это мы. Поэтому это наша обязанность делать. Вот, собственно, почему мы затеяли этот, как сейчас можно говорить, проект.
А какие есть юридические возможности противостоять вот этому произволу? Вы же с юридической точки зрения боретесь, правильно?
В первую очередь с политической. Сейчас объясню. Это так звучит страшно. На самом деле ничего страшного. Все мы занимаемся политикой. Даже если не являемся политиками как таковыми. Дело в том, что юридическая составляющая чрезвычайно важна. Но представить, что какой-то один центр из Москвы сможет вести там десятки и сотни дел, это нереально. Конечно, этим должны заниматься в первую очередь епархиальные юристы, которых почти нет ни у кого. И этот институт церковных юристов, он пока еще очень слаб, его нужно развивать и усиливать. И даже внутри одной епархии это сложно. Но есть и вторая сторона, это политическая поддержка. Что это значит? Это не значит, что нужно кидаться к той или другой партии политической, отнюдь. Я считаю, что от партии как раз нужно держаться подальше и со всеми, так сказать, на равной дистанции, со всеми работать, сотрудничать, но вот держать вот эту равноудаленность. Политическая составляющая заключается еще и в нашей собственной позиции, в нашей готовности защищать нашу церковь и об этом вслух говорить. Это чрезвычайно важно. Когда мы начинаем придавать гласности ту или иную конфликтную ситуацию, тогда чиновники начинают вести себя поаккуратнее.
Для этого нужно обладать СМИ, контролем.
Для этого не надо обладать контролем. Для этого в первую очередь нужно самому, лично, каждому начинать об этом говорить и не бояться об этом говорить. Потому что мне задавали вопрос, а какие СМИ вас поддерживают? А с какими средствами массовой информации у вас есть договоренность или соглашение о том, что они будут вас поддерживать? Да ни с какими. У нас есть сайт базовый «Религия и СМИ» religare.ru. Ну, который это мой личный сайт. На базе этого сайта мы открыли небольшой сайт «Территория церкви», на котором мы рассказываем о том, что мы делаем. Мы собираем случаи вот этих нестроений, выразимся церковным языком. И я нисколько не сомневаюсь, что пойдет несколько месяцев, может быть, и год, и два. И эта информация, она будет перекачивать в другие издания. Вот вы меня пригласили, у вас огромная аудитория. Уже еще какое-то количество православных узнает о нашем существовании. И я и на нашем сайте, и пользуясь случаем, обращаюсь ко всем православным с просьбой присылать все известные вам случаи притеснений, препятствий, в первую очередь строительства храмов. Почему? Дело в том, что в разные периоды истории перед церковью стоят как бы разные задачи, приоритет. Ну, как бы задача одна глобальная, спасение души. Но вот в повседневности это могут быть разные приоритеты. Война, защита своего народа и своей церкви. Да. Нынешняя ситуация – это, безусловно, строительство храмов. Их катастрофически не хватает. Чем больше разговоров вы слышите о том, что православных мало, что у нас всего 4%, каких-то там вот активных православных верующих, не верьте, не слушайте, не обращайте на это внимания. Это попытка противостоять строительству храмов. Я напомню вам, что изначально в Москве, только по Москве, программа вообще называлась программа 600. Реально в Москве необходимо построить 600 храмов. Потом, каким-то неведомым образом, еще при Лужкове, она скукожилась до программы 200. А сейчас эта программа 200 называется программа 200. Но если нам удастся за ближайшие годы поставить 50 храмов, это будет уже победа. Я, честно говоря, не верю, что мы преодолеем существующее сопротивление и построим эти 200 храмов в Москве. Но если мы построим 50-60, это будет уже огромная победа. Храмов катастрофически не хватает. Каждый храм – это создание новой общины. Рождение храма рождает новых христиан. Рождение храма дает возможность жить христианам полноценной церковной жизнью. Нам катастрофически не хватает церквей. Вообще, как социолог религии, я вам скажу, существует независимо уже ни от чего. Приведу вам такой пример, чтобы вы понимали, зачем эти храмы. Потому что и внутри церкви, я часто очень слышу среди нас, православных, ах, не в бревна, а в ребра надо вкладывать силы. Ну, известная поговорка, да? Ребра ребрами, обязательно, и ребра, но и бревна. Почему? Как социолог религии, авторитетно вам заявляю, что существует некий закон, который социологам религии прекрасно известен. Чем больше культовых, специально так говорю, чем больше культовых сооружений, тем больше приверженцев этого направления. Приведу пример, классический пример, который также известен каждому социологу религии. Эфиопия. Середина 20 века. 70% христиане, 30% мусульмане. Ряд исламских государств профинансировал очень любопытную программу. Строительство мечетей в Эфиопии. И там были никому не нужны. Их просто строили на дорогах, на краях селений, где жили христиане. Они маленькие, деревянненькие, каменные какие-то, такие, шу-шу-шу-шу-шу такие. Раз-раз-раз, недорогие, построили, поставили, повесили замок, поехали дальше. Без всяких изысков. Потому что есть мечети, выдающиеся памятники архитектуры, зодчества, живописи, орнамента, ну, просто фантастической красоты, вершины творчества архитектурного. Здесь строилось очень прагматично, очень просто. Сегодня 70% Эфиопии мусульмане, 30% христиане. Это вот классический пример. Это своего рода такой был эксперимент.
Это за сколько лет такое перерождение?
За 50. Теперь вы понимаете, что живя в России, мы должны поддерживать все традиционные религии и должны их поддерживать, ну, как бы равномерно. Не должно быть перекосов. Это сложнейшая, собственно, государственная политика должна быть. В этом смысле, я считаю, вообще-то это должна была бы быть государственная политика, которой нет. Которой нет. А на деле...
Это к вопросу о клерикализации.
Да, это к вопросу о клерикализации. Клерикализация – это фантастическая ложь, вот, которую нам внушают в течение вот, последнего года. Эта кампания началась примерно где-то в январе-феврале текущего года активно. Ну, понятно, всегда были антиклерикалы, но активно, с подключением таким массированным СМИ, она началась в начале этого года. Весной, в начале лета, все вы помните, появление правого дела, которое встало на жесткую антихристианскую позицию. И все прохоровские ребята, там иноземцев и другие, выступали с заявлениями, статьями и так далее. И сам Прохоров говорил, что церковь пусть занимается церковными делами, а мирскими мы займемся сами. А мирские дела, осмелюсь вам напомнить, это наша с вами жизнь. Это наша семья, это воспитание детей, это наша работа, это наши убеждения и взгляды, это наше мировоззрение. Это, собственно, и есть наша мирская жизнь. То есть это все. И отдавать эту мирскую жизнь мы, православные, не намерены ни Прохору, никому было еще, никаким другим политическим структурам. Это все развивается. Ну, сейчас Путин выключил Прохорова, значит, правое дело практически развалилось. Но если вы на днях смотрели очередную программу на НТВ, то видели, как отец Сеул Чаплин дискутировал с Устиновой, дискутировал, писательница дискутировал с Александром Невзоровым, который когда-то, как я считаю, великолепно сыграл роль патриота, государственника и духовного чада покойного владыки Иоанна Сначева, а теперь также блестяще сыграет роль антиклерикала и борца с церковью. Чего он уже приступил? Я думаю, что он в ближайшее время будет такой главной фигурой, как бы лидером этого движения будет сделан. Но это же не происходит просто так. Не происходит само по себе стихийно. Особенно все, что касается телевидения, которое, естественно, регулируемо. Единственное, надо понимать, что это не то, что какая-то одна такая общая власть государственная, которая раздувает эту антиклерикальную истерию. Власть – это сложнейший организм, внутри которого происходит своя борьба борьба за идеи, за будущее развитие страны, за нынешнюю политическую ситуацию и так далее. Это сложнейшая вещь, компромиссы, войны, принятие решений и так далее. Мы не стремимся влезать в эту кашу политическую. Наши интересы – это защита интересов нашей церкви. Потому что наша главная жизнь проходит не в политическом поле, не в политическом пространстве. А наша главная жизнь проходит в церковном поле. Это наша жизнь. Это Евхаристия в первую очередь, это богослужение, это наша благотворительная деятельность, помощь друг другу, забота друг о друге, солидарность внутри нашей коммуны православной. Только напоминаю, что наша православная коммуна – это 80% населения Российской Федерации. Вот. И поэтому наш долг это, в первую очередь, понимать. А если мы понимаем, то мы можем уже и делать какие-то шаги. Вот один из скромных шагов, который мы предприняли с моими друзьями, это создание правозащитного центра «Территория церкви». Вот, пожалуй, все.
Какие-то успехи есть? Первые?
Да, есть успехи. Мы активно принимали участие. Ну, вот существуем месяц, вот, в конфликте вокруг Новоспасского монастыря. И там ситуация, по-моему, слава богу, разрешилась вот, благополучно. Мы сейчас наращиваем. Ну, посмотрите, это religare.ru, там висит большой баннер «Территория церкви», все слушатели могут посмотреть. И мы сейчас занимаемся наращиванием базы. Мы собираем, мы всех просим, присылайте нам материалы, потому что мы сейчас наращиваем вот эту базу данных. Когда она будет довольно большой, мы сможем ее систематизировать. Мы сейчас пытаемся ее систематизировать, скажем, по регионам. Но когда это будут большое количество примеров, тогда мы посмотрим, как мы ее систематизируем. Просто для того, чтобы было удобнее пользоваться этим материалом. Статистика очень важная вещь. Статистика всегда показывает, в каком регионе. Я сейчас не могу сказать, какой из регионов наиболее болезненный. Ну, по Питеру я знаю, честно говоря, потому что я много занимался, потому что это не только речь про Московский парк Победы, с каким боем мы строили этот храм блокадный. В Пушкине храм Сергия Радонежского. Ну, это представить невозможно, когда все говорят, все, церковь все заполонила, все там, все роскошно, значит, там кому-то что-то диктуют. Какой? Храм Сергия Радонежского, Пушкин вообще, это вылизанная часть Санкт-Петербурга, такая показная, можно сказать, такая выставочная. Все там вылизано, все блестит. Храм в алтаре еще год назад. Винно-водочный магазин, общественная уборная. А наверху какой-то странный клуб, который днем не работает, а ночью огни и пляски. Мы, кстати, с Мироном туда приезжали, значит, их разгонять. Они со страху все разбирались, потому что все, конечно, незаконно, все без документов, все неизвестно что. И когда мы поднялись, они бежали оттуда бегством, все это заведение печальное. И когда мы туда зашли, в общем, что это было за заведение, у меня, например, лично не осталось никаких сомнений, потому что это вот так называемый ресторан или что там, ночной клуб, он представлял из себя набор маленьких комнаток. В общем, похоже, что это было некое увеселительное ночное заведение. Прямо над алтарем. Ну, он перестроенный храм за год советской власти. Но там осталось, там автокомбинат, там авторемонтная мастерская находится до сих пор. Ну, вот когда расскажешь, мне люди не верят, что может сортир в алтаре до сих пор быть в храмах и бордели вот, устраивать. Вот. И это на глазах изумленной публики. А там и митинги были, и молебны православные устраивали.
Безрезультатно.
Безрезультатно. Ну вот это, слава богу, удалось тогда это изгнать, всю эту публику. Но вот до сих пор храм не передан, этот стоит. А случай в том же Петербурге. Домовый храм был в семейном детском доме. Знаете, вот сейчас такие семейные детские дома. Ну, его расформировали. Храм остался, освященный храм, домовый храм. Что с ним делать? Это проблема. Чиновник – это не проблема. Забирай манатки, уходи. А вообще-то для нас просто это проблема. Здание опечатали. То ли его будут сносить и что-то на этом месте строить, то ли его будут перепрофилировать. И он стоит опечатанный. Там облачение, там сейф, сейф и святые дары остались. То есть, и в любой момент все могут выкинуть. Святые дары могут выкинуть на улицу. Вот. А разговаривать с чиновником чрезвычайно сложно. Поэтому у них сознание этого. Они вообще не понимают, что это такое. Они понимают, насколько это взрывоопасно. Если они, не дай бог, начнут действительно выбрасывать утварь, облачение и этот никому не нужный сейф, в котором непонятно, что там в коробочке лежит и в каких-то сосудиках. И не понимаешь, что это может быть просто социальный взрыв, что православные там, хотел сказать, озвереют, да? Выйдут за рамки правового поля. Нельзя с этим шутить. Нельзя с этим играть, с этим вещами. Это чрезвычайно серьезные вещи. И это, повторяю, Петербург. А что творится в провинции? В городах, где гласности нет. Так вот, она, эта гласность должна достичь каждого уголочка нашей страны. Поэтому еще раз повторяю. У нас очень простой адрес. info@religare.ru. Кто забудет этот адрес, info@religare.ru, выйдите на наш сайт religare.ru или наберите в поисковых системах религии и СМИ официальное название, и тогда там все найдете. Присылайте случаи. Нет документов, своими словами описывайте. Есть фотографии, присылайте фотографии. Мы будем все собирать, аккумулировать, вот, связываться. Если есть контакты активистов, которые там как-то борются, присылайте эти контакты, мы будем с ними созваниваться, как-то списываться и так далее. Потому что сейчас главная задача максимум собрать все случаи нестроения. Все случаи. К сожалению, они множатся. И новые и новые появляются. И чем больше мы будем стараться построить храмов, тем больше их будет возникать.
Ну что ж, как говорится, Бог в помощь. Спасибо вам, Александр Владимирович.
Спасибо вам за приглашение.
Я напомню, у нас в студии был социолог религии, директор Православного правозащитного центра «Территория церкви» Александр Щипков.
До свидания.
До свидания.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Праздник Иверской иконы Божией Матери». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на ВВЦ в павильоне 70 с 26 по 31 октября. Православная выставка по завету князя Даниила состоится с 14 по 20 октября в павильоне 69 ВВЦ. На выставке будут представлены изделия церковных мастерских, иконопись, ткачество, литье, керамика, резьба, православная литература, швейные и ювелирные изделия, продукция монастырских и крестьянских хозяйств. Ждем вас с 11 до 19 в павильоне 69 с 14 по 20 октября. Вход свободный. 15 октября в субботу движение «Народный собор», Объединенный общественный комитет в защиту семьи, детства и нравственности и ряд родительских движений проводят третий родительский форум, темой которого стало очередное наступление на семью и ущемление прав граждан. Еще до выборов Дума планирует принять ряд антисоциальных законов. Закон о здравоохранении должен узаконить торговлю детскими органами, принудительную стерилизацию, изъятие детей у малообеспеченных родителей. Закон о социальном обеспечении имеет целью фактический отказ государства от ряда заложенных в Конституции социальных обязанностей перед гражданами. Приглашаем вас принять участие в форуме и заявить свою гражданскую позицию по этим вопросам. Форум состоится в субботу, 15 октября, в 10:00 в кинотеатре «Пушкинский». Проезд до станции метро «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская».
Дорогие радиослушатели, вы можете оказать пожертвование радио «Радонеж» в любом отделении Сбербанка. Для этого вам необходимо заполнить форму ПД-4 следующим образом. Наименование получателя платежа. Религиозная организация «Православное братство Радонеж». «Радонеж» в кавычках. Русской Православной Церкви. ИНН. Получатели платежа. 77-28-07-59-28. Номер счета получателя платежа. 407-03-810-3. 300-201-06-444. Банк получателя платежа. УАО «Сбербанк России», «Сбербанк России» в кавычках, город Москва, БИК 044-525-225, номер корреспондентского счета банка-получателя платежа 301-01-810-4-80-225. Наименование платежа «Добровольное пожертвование на уставную деятельность». Спаси вас, Господи!